Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача первая.
Группу и профессию ФЗО я не выбирал. Они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что покрупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителе поездов!» Не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили. Потому что и так все было понятно. Давно уж я отзимогорил на базайке у дяди Васи и самого дядю успел проводить на фронт. Обжился в 8-й комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь, и учеба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями. Как вдруг, незадолго до Нового года, получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее и очень встревожился. За время учебы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался. И когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который напротив своей фамилии был человеком хорошим, не без оснований назначенной дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал. Учились мы скороспешно. Железнодорожный транспорт был оголен военкомами в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго, по-военному. В длиннополом пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать. Но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали не такие крепости, как хлеборезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» Но пайку за вечер и за утро все же отплоснула. Я выдрал листки из тетрадки по теории ПТ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятая, что греет хлеб, а не шуба. ФЗОшные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постановали, взвизгивали, словно давно немазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы не обувка. Но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования. У нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно. Табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина. Пальто прибыл в школу ФЗО из города Канска, на Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группой, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом. Юра вынул добро из сундука, надел на себя свою одежонку, загнал на базаре и поехал, куда глаза глядят. Поезд остановился на станции Енисей, Юра пошел посмекать насчет еды, и пока уминал соленую черемшу, поезд ушел. А Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое ФЗО номер 1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в жилучилище, принят был туда без промедления, к обеду оформлен на довольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки вознесен в начальство. Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе, хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время. И не только выжить, но и обучиться профессии. Поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия. Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках. О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг, хоть отбавляй. В зиме, в улице, в машинах хрипло-гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем. Я миновал базайские деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом, спустился я вниз на лед и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов мерзла и гулко звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям. Правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя «ломовой конь», но и ела она по работе вдосты, крепкой и здоровой крестьянской пищи, а ей дали карточку на 250 граммов хлеба. Она не доедала, замерла. Как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Кольче-младший тоже батенщиком пошел. Его пост верст 5 выше Зырянова у речки Минжуй. Бабушка кочевала из одной избы батенщика в другую, потому что здесь только могли ее покормить. Остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком. Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда. Что делается вокруг? Зима, голодуха, на базарах драки. Втиснутые в далекий сибирский город, эвакуированные, избитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть. Ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. «Вжик, вжик, вжик», — наговаривают мои ботинки. Резаю ботинки. Жалко, размера маловаты. По такой зиме надо бы размера 2 в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кашму. Потом портянку потолще намотать. Суконную бы. Да газету сверху. Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из Енисейского скалистого коридора. Каленый ветер, каменный, такой пробирает до души. Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и пока развязывал тесенки, на мою стриженную голову ровно бы железное ведро опрокинулось. Аж стиснуло голову. Шапка надета, тесенки завязаны. Коротковаты уши у ФСОшной шапки. Сэкономили на ушах. Но да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто, и сразу стало душно, глухо. Запахло старым-старым сундуком. Небось, сундук был такой же, как у бабушки. Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается 18 верст до нашего села, посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студено, ох, студено вечером на зимней реке. На мостах, проступивших из мерклой стыни темными фермами, спутанными в крупную ячеистую мережу, за быками, вмерзшими в лед, и за насыпью, в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные. Тяжело давались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень. Гнетущее неспокойствие было в этой туманной студеной душе. Маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-желтый наледь со снегом и льдом. Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух, от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рявкающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарники, коверкая расписание и железнодорожные графики. Все условности мирного времени. Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукой воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили. И хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месте. Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле пологого берега, где прежде размещалась многолюдная китайская слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал, не вернуться ли.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача вторая.
Мне оставалось идти верст 15. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул старосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорогою, скручивал веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза, было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветер, да понесет... Ботиночки-то, ЧТЗ-шечки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают. Попробуй выдохнись. На этом берегу, мимо которого сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок, из разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких городов. А обитатели игрушечного города переселились сюда из России. А китайцы остались после гражданской войны. Россией у нас звалось все, что за Сибирь, говоря, за нашим селом. А уж за городом конец земли. Обитатели Слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную, вроде бы, но очень тяжелую мотыгу. Китайцы и переселенцы подружились и породнились между собой, и овсянские многие семьи перезнакомились с ними. За короткое время жители Слободы каменный берег превратили в плодородную землю. И по праздникам неслось из Слободы: «Ой ты, Галю, эй, кумены, журысь!» Играли гармошки, звучали какие-то тонкострунные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали, и никогда не напивались допьяно, не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке. Неподалеку от бывшей Слободы, на Косогоре, сорили по ветру заросли всякой пустырной растительности, и невзаправдушно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы понигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побрюхивали собаки, тоже, небось, охрана. В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан Алешка. Хорошо ему там, чучело-чумичело, привычно среди своей братвы. А зайдешь — и начнется: кто, да что, да почему. Надо объяснять на пальцах: родня, мол, тут моя, братан Алешка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери, письмо покажу в крайности. Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас, плохо ей. Но ничего, вот ФЗО закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить, равноправно. Бабушка пусть шумит, я уж не буду огрызаться. Пусть шумит. С думами я не заметил, как миновал место, Слободу, школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идешь краем берега дачными тропами, узнаешь домики, которые были тут еще при Зыряново. Глядишь на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих. Вечерами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосалось сердце, и что-то хотелось. Уйти куда-нибудь, с кем-нибудь. Или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни, как и прежде, водили девушек по лесу, прижимая их спиной к деревам. Любопытно устроена человеческая жизнь. Всего мне 17 лет, 18 весной стукнет. Но так уже много всего было. И хорошего, и плохого. Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни. Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали ФЗОшники, эвакуированный и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное, клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край. Дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек 80 порций. Цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей. Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали, трескались. Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью. Операция была тонко продумана. Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду вместо вокзала, на кухне станционного буфета. И пока там заговаривал зубы, мы продели железный лом в проушины бака и уперли его домой. Сначала галушки хлебала наша группа и проныр путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от нее ощепину и шевелили ею хлебу. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их будто вертких головастиков с улюлюканьем поддевали ложками. Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось. Мы их зарыбачили. Но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками, время от времени восторженно взвизгивали. Из глубины бака возникала галушка. «Лови ее, чепляй, не давай умрнуть! Попалася! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!» — орали мы. Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнести на чердак посудину и закатить ее подальше в тень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой, солоно на дне, и все сделал, как было верно. Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того, как поступили в училище. И у нас получалось хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло. «О, маленькая Мэри, кумир ты мой, тебя я обожаю, побудь со мной». Девки начали переписывать песню про Мэри, так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же, изысканное, про любовь. Я напряг память. Это было давно, лет 15 назад. Вез я девушку трактом почтовым, вся в шелках, соболях, чернобурых лесах и накрыта платочком шелковым. Ребята завистливо притихли. А я становился все смелее и смелее, поражал девчат своей памятливостью, диктуя без роздыха. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды. Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде? В тот вечер я, может, покорил бы, если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там, из кондукторской группы. Смотрела на меня рот, открывший в берете, в новой телогрейке, с косами. Красивенькая. Я уже диктовать-то рассеянно начал, путаться стал. И до чего дело дошло об одном Богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с громом ввалился в наше общежитие зав станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу!» — кричал он. «Засужу! Всегда в первую очередь отпускал, а вы...» Дурак он тот станционный буфетчик. В людях совсем не разбирается. Разве горлом ФЗОшника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор. Вон какие люди, генералы почти. И те с нами вежливо. Вас назначили, говорят, вы обязаны, вас просят, вы на дежурстве и так далее. «Минуточку, гражданин!» — поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. «Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время?» Юра сделал паузу, еще более солидную. «И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое, рабочее пополнение?» Я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Хотелось бы мне сохранить на память карточку того буфетчика. Моментальную. Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, которое носили в войну на улице работники разных пищеблоков. Но разгон иссяк. Душа его и мысль сбились с заданного настроя, и он забормотал что-то насчет бака, который совсем недавно выудили цыгане за большие по тем временам деньги, насчет норм, перерасходов и ответственности. Дальнейшая работа по устранению конфликта велась уже не через зама, а через раздатчицу буфета Кланю Сыромятникову, землячку Юрия Мельникова и близкую знакомую моего ходового дяди Васи. Бак, выложенный цыганами за большие деньги, был возвернут в пищеблок с условием, что отныне и до скончания века галушки любому ФЗОшнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления жилдор-билета. И всякий другой продукт, изредка попадающий в буфет, как то соленая черемша, грузди соленые, квашеная капуста, вареная свекла, тоже отпускаются ФЗОшникам на льготных условиях. Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета. Зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резерв.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача третья.
Дорога отвернулась в сторону от крупной и густо запорошенной косы. В спину ударило ветром. У щиколоток возле раструбов ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно, огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено, холодно, тесно в торосах, одиноко в ночи. Надо нажимать, надо идти. Ладно, живы будем, не помрем. Заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. Давай об чем-нибудь сердечном думать. Ну, хоть бы о кондукторше с косами. Как познакомиться с нею? Может, записку написать? Как ее зовут? Не спросил. Вот недотепа. Всех девушек с косами, у которых над лбом завитые колечки, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Этой Кате Соне надо послать письмо с эпиграфом, да с таким, чтоб сердце от него дрогнуло и обомлело. Мне грустно легко написать. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. А.С. Пушкин. Мне грустно и легко. Нет, не грустно и не легко. После 16 отчетов мне очень одиноко сделалось. Так одиноко... И еще мне хочется куда-то уехать, убежать. Зачем я такой родился? Вон ребята как живут. В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают. Девчонок потискивают в коридорах. Иной раз вывертывают в общежитии пробки или по-другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я этого не умею. Имя у девушки. И то постеснялся спросить. Размазня. Вот и остров. На нем нет доброго леса, на нем несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно одиноких тополей, вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены в разбежку. И хорошо, что в разбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать. Шагать, шагать и шагать. Ветром меня заносило, развертывало, а я упорствовал. Где же дорога? Единственный мой ориентир – торосы. Козырьки льдин наклонны по течению, подобно трамплину. Идти встречам трудно, а зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И от того, что замерзли ноги, руки, весь я закалел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину, и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темя. Самого себя не видать. Катанки бы, хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — катанки. Утром их вынут из русской печи, насунешь, и ноги попадут в сухую, да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. ЧТЗ. Зачем? Какой повальный ветер к ночи. Всего меня продувает. Одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездуна. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось. Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто? В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему. Война пришла и все перемешала. Всю жизнь она поставила дыбом. Да, трудно нам, и отступаем мы сначала, но все равно в колоте фрицев в гроб штыком. А, эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты «Желторучилища» и подписался «Непобедимый». Непобедимый. Вот окорею здесь, так буду непобедимый. Скотина, дубина, идиотина. Тьфу, опять стишки. Начались сугробы. Я зацепился полой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пощупал камень. Маковка камня, зализанная водой. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий. Но под ним, в онемелой глубине, жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы вверха икру метать. Надо искать берег, дача. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше. Но уже щипнуло запястье руки. И большой палец ноги давно еще обмороженный. Я знаю, как такое бывает. Вдруг стеклянной резью пластанет по-живому. Вглубь тела войдет тонкая игла. И это место перестанет слышать. Другая игла уже быстрее вопьется рядом с нею, и еще частица твоего тела отделится от тебя. И тут же потянет в сон. Знаю, все знаю. А встать не могу. Даже шевелиться не хочется. Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу. Ну и подумаешь, дорога. Я на родной реке. На той реке, по которой плавал, ходил. Ездил на моторке, на лодке, на лошади. Ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега, каждый остров, каждая скала. Шалунин бык, Собакинский остров, совхоз Собакинский. Вот интересная штука. Совхоз только на моей памяти переименовывали ни одного. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский». И еще по-разному. Но как был окрещен челдонами Собакина в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и оставался до тех пор, пока к имени Удачного не пришел с победою и славой, мало кому ведомыми. Чтобы Челдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему стрижена, а он тебе брита, и все тут. Собакина ты, собакина, где ж ты есть собакина? Не б хоть берег найти, не ходить по кругу, чтоб тогда уж я добрался до тебя, собакина. А там люди живут, кони есть, собаки, конечно, есть. Хоть бы они забрехали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин... Это мне все нипочем. Это я, упрямый челдон, ФЗОшник Уркаган, рванул к тетке в гости наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый герой Иван-Царевич. Дерьмо собачье. Видно и впрямь, что тупо сковано, не наточишь. Что глупо рождено, не научишь. Видел же, видел, когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами «Н. Я». Потом о Кате кондукторше мысль пошла. И все я на свете позабыл. Чувствительный такой. Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь от оросы, падаю. В рукавице начерпался снег, в ботинке тоже. Вытряхивать некогда, останавливаться нельзя. Мне конец, скоро конец. Крикнул я прерывающимся голосом. Кто-нибудь? Безнадежно. Однако ж на то я и челдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину. Остановился, вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь. Никакого чуда нет. Чудо в тепле за печкой живет. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчание, шумные ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь. Я не хочу умирать. Мне 17 лет. Только еще 17. Я еще не окончил ФЗО, еще никакой пользы людям не сделал. Той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди отрывают от себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего еще одну девчонку в третьем классе. И не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н.Я», что значит «Нина Якимова». Даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не износился. И кондукторше Кате записку не успел написать. Нельзя мне умирать, нельзя. Рано. Лицо мое мокрое, губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по бабушкину в голос. Бабушка, бабушка миленькая, где ты? Пропадаю. Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час. Зову самого дорогого человека. Но он не слышит меня. Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды. Но сейчас не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя, бабушка. От слез состылись ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу, всю голову в каракулевый воротник, меж кучерявина которого набился и затвердел снег. Я сдался.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача четвертая.
Но нюх и слух мы были еще живы. И живым, не остывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого каменно-угольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся. Ничего не слышно. И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугробы, и ту надежду, которая занялась в душе. В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее. И не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну. Берег! Наткнулся на крутой подмытый берег. И стоит только подняться на него и... Я сделал шаг, другой, и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Что я? В могилу провалился? Замуровало меня? Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что от того лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал. Приходил в себя, а сверху все шуршал крупою и сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями. Порция. Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около Желдор-училища. Мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Так, и мышь свою норку тащит, корку, так, нету хлеба ни куска в нашем тереме, тоска, так, каков не урод, но хлеб тащит в рот. Да у меня ж в кармане хлеб. Порции, две пайки, вечерняя и утренняя, по 250 граммов каждый. Целых полкило, батюшки Светы. Пропал бы и хлеб не съел. Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка, вот он, хлебушко. Я ем. Рву горбушку зубами, жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой, и чувствую, как жизнь, была отдалившись от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом. Кровь шибче пошла по жилам. Голова стала соображать лучше, как говорится, которая курица ест, та и несется. А которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь виски от ПТЭ, в которой был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться. Лиски от ПТЭ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана. И пайка, еще одна, остается в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немыслимое дело. Закурить. В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами Н.Я. есть табак. «Смерть Гитлеру» табак называется. Его привезли ребята из Канской и дали мне в дорогу. Табак черен, будто деготь. Это не табак. Это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от цигарки... Кручу цигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен. И я закурил. Кашляю и курю. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. И все же курят. Почему? Ответ я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь ФЗОшник, недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу. Пока я крутил цигарку, пока прокашлялся от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, осмыслил свое положение. Провалился я меж двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал, ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные. Лес штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать. На войне, в бою, с народом вместе, чтоб врагам жутко было. Я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов капусту. Ура! Ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул и во сне кино начал видеть, военное. А никакого кино нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях. Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский, вот он. Дома, вот они. Дело за небольшим. Выбраться. И выбрался. Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот. За ним или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще прибил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас. Поблазнило мне. И огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мной. Все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошку земли. Я перебирался по бревнам в рыхлых заметах подле заваленки, не решаясь отпуститься от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутливости, я бы сказал: «Избушка, избушка, повернись к лесу, задом ко мне передом», и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я не говорить, не думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытье. Это так славно. Сесть в заветрие, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут. Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я бы плюхнулся в снег и уснул. но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое. Субботнюю баню с легким угаром, после которого будто не дышишь, будто хлебаешь воздух. Ключевую, зубломящую воду. Печку русскую с тихим, верным теплом. Вороватый шорох тараканов в связках луковиц и в лучине. Кисловато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кути. Звяк подойницы, шорох молока в лосином ситечке. Голос бабушки, приставшей на припечек. «Пей, пей, парное, скорее поправишься». Запах дыма, привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой досадуешь на него, когда ест им глаза, но нет ничего притягательнее и слаще дыма. Нет. Где дым, там огонь. Где огонь, там люди. Где люди, там жизнь. Вот она, дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине. Да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок оплесками водой, на пристывшую к нему солому, на втоптанный в лед голик, я царапаюсь в дверь, как пес лапою, а в дверную щель несет душной теплотой, вроде бы хомутами пахнет. «Кого там лишак принес?» Я попытался ответить, но только мычание выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли, они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот. «Да кто там?» «Дяденька, помогите ради Христа», — сказал я, как думалось мне громко, на самом деле промычал невнятицу. Со мной произошло то, что происходило со многими челдонами прежде и теперь. В крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге, да о матери, а больше ни о чем. Но нет у меня матери, и бабушка далеко. За дверью кряхтение, скрип нар, нудный голос. «Ай, твою копалку! Только-только ноженьки успокоились, только-только ангелы над башкой закружились, и вот лишаки какого-то полуношника несут. И чё ходят?» Челдон, да подлинный челдон, пока встает и обувается, уж поворчит, поругается, но пустит. Обязательно пустит, обогреет, ототрет, последний отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку, налается в слаз. Челдон, родной, ругайся как хочешь, сколько хочешь, но открывай, скорее открывай.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача пятая.
Чугунная плита об одну дырку в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках, что-то дружески бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой. Но нет мне хода к печке. Я сижу на дровах, ноги мои в лохань с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю, будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне: «Нельзя! Нельзя!» Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями, отдыхивается. Уработался. Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал с суконной рукавицы отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда ознаблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны. Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком. В сознании моем они не задерживались. «Задал ты мне работы», — заметил Шорник и ободряюще поглядел на меня. Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место, но уцелевшие зубы белы и крепки. Видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая Шорника, затем снова запел от жжения и боли. «Да к чей будешь-то?» — не оставлял меня в покое Шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил: «Можно к печке». Но он повысил голос: «Не лезь! Не лезь, дурная голова! Такая резь начнется, штаны замочишь!» «Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе?» «Бабушка!» Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом, ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос Шорника сипл и раздражителен. И вообще, человек он сердитый. Видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, народ пьющий, прибаушный, веселый, те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум», знать-то он из цыган, почему-то решил я. Но отгадывать Шорника, заниматься им дольше мне, в общем-то, невозможно. Не до него совсем мне. Лицо распухло, ошпарено, будто лиосами искусано. Ноги рвет, руки рвет. Я все так же однотонно пощенячьи скулю. Стомленный Шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая слов фразы, сообщает: «Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала». Я перестал скулить. Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитою. «Из города плелась, от старшего Кольчи. У него сколько-то на хлебах жила». «Да он же заговаривает мне зубы, отвлекает меня», — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков. «Вы, случаем, не курящие?»
«Курящий, да еще как курящий!» — тоскливо вздохнул Шорник. «С вечера конюха починились и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися».
Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул.
«И кто курить придумал? Без хлеба выдержу. Без табаку нет, отчего копалку?» Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, Я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, обыскивал меня. Затем поспешил к столу на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком. Он так и не сыскал ногою опорок. Подобрав стынущую от пола ногу, по птичьи под себя он скрутил цигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой. Промельком сверкнуло. Дедушка на бревне, цигарка, светящаяся в вечерней первотеме, колуном раскалывающий тишину, кашель. Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком, стон пополам с матюками. И когда маленько откашлялся, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную цигарку, восторженно крутанул головой. «Вот это! Вот это табачок!» «Смерть Гитлеру» называется. «Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечер конюха бабы сказывали. Сообщение по радио было. Пожгли будто германцы, видимо-невидимо, под Москвой огненной оружьей. Германец-то замирение просит, наши не дают. Капут, говорят, до окончательной победы. Эй, ты чё ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь». «Катанки, катанки», — засуетился хозяин, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. «Да прежь ноги-то оботри. Во, ануча, ей оботри. Рушников у меня нету. Наконец-то я у печки. Но усидеть долго не могу. Лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу. Хотя Шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял, заживет, мол, до свадьбы. На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем, исполосованным дратвою. И теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассмотрел подробнее. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по бабье повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты. «Шелуши, шелуши!» — ткнул пальцем в овес Шорник. «Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то. Эй, самогону бы, да где его возьмешь? Такое время наступило! Ох-хо-хо-хо-хо!» Во вздохе мне снова почудилось что-то бабье. Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетнее и хлопотливее. Может быть, от того, что начал я внимательнее следить за ним. И он застеснялся меня, как всегда стесняются нормальных людей, горбуны, калеки и всякие эти, как их... Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог. Так разбухли пальцы. «Ай, твою копалку!» — ругался Шорник. «Худо пальцы-то владеют. Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас». Он сгреб овес консервную банку из-под окурка и поставил ее передо мной. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки. «Вкусно как!» Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженую корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажана. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть горячо. Шорник дул в свою банку, щурился и сочувственно следил за мной. «У меня есть кусок хлеба в кармане», — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре.
«Картошек поешь, покуль, хлеб побереги, не к мамке на блины идешь».
«Да я вам хотел предложить». Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной груповатостью успокоил:
«Обо мне не хлопочи, при конях».
От чая слаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.
«Платок же у тебя», — показал на мой карман Шорник.
Туда он сунул платочек с буквами «Н-Я», в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось, это неуклюжий намек.
«Курите, пожалуйста, если хотите. А ты? Сам-то как же?»
«Я так, несерьезно».
«А, тогда другое дело. Совсем тогда другое дело», — охотно поверил в мое вранье Шорник. «От табачка не откажусь. А ты не привыкай, не балуйся.
Это такое зелье клятое, не привыкай, парень». Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сронил опорок с ноги и нашарил его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дитё в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь. В плите прогорело, лампешка на окне зачадила пуще, в углу за хомутами начали бегать мыши. Наступил поздний, наверное, уже предутренний час.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача шестая.
Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги Шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти место, уложить поудобнее, чтобы не ломило их. Но болели ноги. И в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Но ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезни. Отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после. И ФЗОшные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купание в заберегах, и эта гибельная ночь на зимней реке.
«Ох, ноженьки, мои ноженьки!» — бормотал Шорник. «Чтоб вы уж отболели, отвалились, оттудыли-сюдыли! Смерть Гитлеру придумает же!
Лампу уверни, коль не нужна. Вовсе-то не гаси, мало ли, война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездят туда-сюда. Понесет ли шаг такого же героя? А огонек, вот он, моргат». Голос Шорника мягчал, растягивался, будто кудели на прялке, перешел в мык, и мык слился с беспокойным прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами. И все сучил и сучил Шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе, огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше. Лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок, да сонно шуршало за стеною по бревнам. Да, стронуло. Наглядевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя. Все торопятся, все бегут. Иной раз уже сами не знают, куда и зачем.
Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно. Голодный-то 33-й год давно прошел, забылся. Получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды. Война еще научит чулдонов, вернее чулдонок всему. Стряпать муки горсть, картошек ведро, собирать колоски, перекапывать поля с мерзлой картошкой, есть оладьи из колючего овса, пахать на коровах, таскать на себе вязанки, высокие заплоты, где и ворота спалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку. Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная там, где-то далеко-далеко. А она вон как, везде и всюду. По всей земле всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом. Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в печке делалось ему тесно, и в щели меж кирпичей в подтопок тянуло удушливой чернотой, которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно колдун-черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя. Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, заваленном лоскутями кожи, мекиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса. И на пороге, в притворе, толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы, и какое-то время сидел, слушая гудение в трубе и пощелк разгорающейся печки. Меня трясло. Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость. Тем временем снова засветили щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою, потными хомутами, сиделками, шлиями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрое приспособление, шорницкий инструмент. Банка с гвоздями и шпильками, шилья, на колюшке самодельная игла, на косячке окна жгутом свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошка, совсем уж ни к селу, ни к городу, плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березняка. Внизу плаката били по глазам красные буквы. «Будь готов к труду и обороне». «Будь готов». Пожалуй, был бы уж готов, если бы... Я еще раз обвел взглядом шорницкую, прислушался к сонным стонам шорника и вяло заключил. «Да, конечно, пожимал бы теперь лапу небесному привратнику». И тут же увидел привратника с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего ФЗО. Он босой шел по ухабам снега с позолоченной уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющий, скорбен, но я твердо заявил: «На ФЗОшника никакой хомут не наденешь! Ни в чертей, ни в святых ФЗОшник не верит! Мастеру верим. Мастер у нас Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь. Еще комендант. Думал, не узнаю. Крылышки приделал.
песочить за самоволку явился? На кого? Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки. Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон. На место! Пошел, пошел! Словно псу подавал он команду, подталкивая меня к нарам. Я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог, где я, что я, кто я. Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадью. В том, как вел меня Шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в головах, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли не причинить, укутал мои ноги, во всем этом было что-то все же женское, вроде бы и бабушкину даже. Воркотня Шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом, и чуть, совсем уж чуть, вагонной карболкой пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного: «Спи, Господь с тобой, Христос с тобой». Но ничего более не последовало, и я разомкнул глаза. Лампы на окошке нет. Она стояла в углу на чурбаке. Над чурбаком с хомутом на коленях склонился Шорник. Подпоясанный серым дырявым фартуком, перехватив мой взгляд, он недовольно бросил: «Утро скоро!» «Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький. И где-то далеко-далеко гремит война, и люди спят в снегу, и Санька Левонтьевский там, на улице, в такую стужу. Метель воет, заметает все, и Саньку тоже». Я покатился меж штабелей в яму ли, преисподнюю ли, словом, в какую-то жуткую бесконечность, и заорал от ужаса. Но сном подрубило мой крик. Во сне я ходил по снегу босой, будто архангел небесный. Затем по горячей до красна раскаленной плите и проснулся от того, что жгло ступни ног, пекло и корежило лицо. «Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья!» — услыхал я с улиц, и еще окончательно не проснувшись и не придя в себя. Избушка в сером скорбном свету, лампа погашена, в плите едва краснеют теплые угли. Я поискал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли они покоробленные, расщепленные. Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку, и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался. И надо поспешать. Гостям стол, коням столб. Пора. Но, известное дело, кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись. Гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне. Собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора, пора. Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку. Ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз, другой, поболтал руками, ногами, словно на уроке физкультуры. Затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке. Свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустился на пол у печки и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал. Рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул. Ботинок другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки. Замотал ФЗОшным полотенцем шею и залез в разорванное подмышкой пальто. Прощально огляделся эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, сжженной картошкой и овсом. Я постараюсь не забыть.
если возможно, не забыть всю жизнь. Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему. И сделаю совсем близко лежащее открытие. Прежде всего, из таких вот избушек, изредка встречающихся на ростанях наших дорог.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача седьмая.
А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой катке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пищала, хрупала. «Постромку-то, постромку подбери!» — слышался все тот же скрипучий, одышлистый голос. «Конь ведь, конь, а не яман, работнички, ать вашу копалку! Где вы только родились, чему учились-то? Да стой ты, одер совхозной!» Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным, резким воздухом. Ветра нет. По ту сторону реки над Слезневским утесом взошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда, после сильной метели недвижно, тихо, даже виновато тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками, прощелинам и падем окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в лагах и возле конюшни свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие с обоих косогоров к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом. Шорник в подшитых кожей валенках с неровно разрезанными сзади глинищами кадко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал цигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом, догадался я, и поблагодарил его за приют.
Не за что, парень, отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить. Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна конюшиха из Собакина кланяется.
То Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди. И первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась. «Да ты не уж не узнал меня». «Да Шухой прежде звали, не вспомнил. Ха, вот дожила!» Обратилась она к навозчикам с улыбкой и развела руками. «Я ж кума бабушки твоей буду. Василия примала. Пишет ли он с войны-то?» У кумы запамятовала спросить. Сколько же раз мне в охолоку эта самая Екатерина Петровна вдалбливала и словом, и действием. «Не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой в дерьмо». И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное. Нет ее крестника, уже нет. Убили Василия Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой,
такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту, и, пробормотав под нос слова благодарности, упал на уцелившуюся с горы под воду, и уже издали с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофану. Неловко, не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть. Во-первых, у бабушки кумовей, хоть лошадиную голову приставь, всех не упомнишь. Во-вторых, время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму. Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен, тех, что белей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим. Сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью. Только-только, на самом, должно быть, утре унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый неподвижный покой. Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем, по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо. На дороге она от приверхи острова сворачивала влево, кустью большой, и накосо пересекала Енисей. На дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности. Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, воротник пальто. Тепла и от того, и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пих, сучками, палками. По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколечком тощий серпик и светится над дугами зябкой, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блуждают и погибают по дурости и по нужде, чтоб месячно было. Лошади трусят неспешной рысцой, подпрыгивает месяцок вверху, катится куда-то вместе с нами, скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и щелк подков притихают, отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через 3-4 лошади маячит забившийся в голову саней седок, баба или парнишка. Торосы кругом, зубья льдин, заметы навины, пофыркивают лошадинки мохнатыми от куржака мордами, ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруй на лошадях, горе с луком, мочальные завертки, пеньковые вожи, чиненные и перечиненные хомуты, веревочные узды. Лошади и те успели обноситься. Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся середины реки. Вокруг солнце поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сугробах. Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом. Лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чем-то подворье, да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пестр. Огороды, как упряжь сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег, и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска рвет морозом камень. Все ближе село, завьюженное, безлюдное, в лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце. Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по большой слезневке за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница. Я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток. Работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла. Как сильно успела соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить. Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть эвакуированная. Из подворотни юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова сбрасывала с сарая сено корове. Увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Ванька, мой однокашник. И она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленнее. Село стояло на месте. Дома, улицы, значит, и весь мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядок на домов исчезло. Проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы, вынуты клещами изо рта. Суровый ликом сибирские деревни. И на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая. Нет мужиков, стало быть, и лошадей нету. Не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом дереву останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща. Деревушка в мире и мир в деревушке.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача восьмая.
Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашенному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Храмов, второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда. В куче никого, но очень тепло здесь. Слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки.
коровьим пойлом и брюквенными паренками. «Здорово ночевали!» Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. В горнице на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая. «Тошно мне! Весь познобился!» — закричала она, хлопнув себя руками. «Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет, приохалась бы, тошно мне!» Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесенки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела, ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой и забеленным молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лика и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка. «Идите ко мне!» — поманил я Лику с Капой, но они не двинулись с места.
«Это ж дядя!» — пояснил девочкам Августа.
«Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, че ли?» «Дрался. Ночью с бревнами. Ну идите сюда. Хлеба дам». Девочки осторожно приблизились и стали руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, завяленной в кармане, протянул Августе. Я ненадолго. Августа убрала пайку в посудник. Лезь на печку, там катанки старые Тимофеевы и тепло. Только-только печку скутала. Есть ты сильно хочешь? Терпимо. К Алешке не заходил, не заходил.
Чего ж не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует. Может, на обратном пути?
Я жался к теплой трубе, беленой известью. Снова разворачивала, пластала руки, лицо, ноги, ухо. И всего меня колотило так, что клацали зубы. Но я терпел, не ныл. Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпочканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, тень которых просекает больная горячечность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее. Я боюсь услышать об этой беде, и потому прячусь за трубу русской печки. Место верное. В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами. Лидка ревела в горнице все громче и требовательнее. Лика ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня. Потом провела по моей щеке пальцем. «Боба!» От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами. Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то не ровен час и сам с нею зареву. Лидка все прибавляла и прибавляла голосу. «Грудь требует!» Августа ровно бы не слышала ее. Но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и точно коня начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне, и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку. «Подавись!» — сунула в густо закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосед, и все кричала, кричала. «Да жри ты, жри!» — перегорелым голосом сказала тетка. Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтобы все так и осталось, чтобы тихо было, без слез, без матерщины и крика, и чтобы лицо моей тетки просветлело, ну, хоть немножко. Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лика, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и ублаженную. «Баю, баюськи, бай-бай, не ходи, музык, бабай», — напевала Лика. Капа, притихшая была и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара. Видать, забылась. Вышла на какое-то время из этой жизни. Ну вот она передернулась, будто от мороза. Черпнула поварешка из чугунка. Похоронная пришла. Не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шорстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо. Все-таки предчувствие оказалось точным. Еще там, в ФЗО, получивший теткино письмо, я почти с уверенностью определил. Пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе родному человеку, и не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой. «Боба!» Она пыталась потешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы. «Иди, поешь», — позвала Август. «Сейчас», — прокашлял я сохшееся горло. «Бабушка, куда ушла?» Я тянул время. Не боязно спускаться к Августе. «Знаю». Угадываю, не глядя. Она налила похлебку и стоит сейчас потеряна возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И, наверное, опять вынимает изо рта шорстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет. «Бабушка-то?» – переспросила Августа и начала шарить в посуднике. «К Марии ушла, к Зырянам». Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе. «Она знает», — я задержался на приступке, скатанка в руке. «Знает, причитала уж, приходила». «Ой, да сиротинушки мои! Ой, да прибрал бы вас Господь!» Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. Отругала я ее, рассердилась, ушла. «Ноги, — говорит, — больше моей не будет у тебя. Ну, да ты знаешь ее. Совсем она детем стала. Болит ознобленная-то? Болит. Пошли капа суп хлебать». Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августа не будет, но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо, и явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе. Но та родня до полдня, а как обед и родни нет. Другое дело Августа. Это последняя даст. И нет у меня ближе бабушки до Августа родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты, и всяк перемогает свою войну.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 9.
Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я дернул на ней платье с оборочками, усадил рядом с собою, за стол дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Ликины глаза. Я поманил ее пальцем, дал ей ложку.
«Девки, ведь вы только что ели!» — запротестовала Августа.
Лика с Капой замедлили работу, перестали черпать похлебку.
«Ничего, ничего, пускай действует. Ты тоже бы поела, Гуса».
Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным, медленно поднимающимися слезами. «Не идет мне в горло кусок-то». Она размяла в горсти чесноковину, высыпая кривые зубцы передо мной. «Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь пустить, другая в ставни будской».
«Что еще?»
Я уронил ложку, и Лика проворно соскользнула за ней под стол.
«Яманы сено доедают».
«Козы?» Лика сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке.
«Какие козы?»
«Я ничего не понял».
«Коз у нас в селе нет. Были давно еще, у самоходов федотовских. Ну так эти козы всем надоели. Так зарили огороженные от крупного скота огороды, что челдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу».
Августа, глядя в окно, подавленно объяснила: «Сено едят дикие козы».
«Час от часу не легче. Вот уж действительно, беда, как полая вода. Польет — не удержишь».
Прошлое лето выдалось дождливое, и когда метали сырое сено, присолили его, чтобы не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов.
Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать.
А теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды дотла. На Августином покосе зарод раздергали до решетинника и вот-вот уронит его. А там уж которые сено доедят, которые дотопчут. Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Сел на девчонок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань, что ты делаешь?» Но я превозмог себя. «Налей-ка чаю». Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет. А кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная свиль. Жилки видны. Августа налила кружку до краев, и из посудины слабо донесло весенней живицей. всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный и мятный дух, да разные другие бабушкины травки заварены, зверобой, багульничек, шипицы цвет. Хочется лета. Всегда хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками. Тошно мне, чуть не забыла, всплеснула Августа руками и повеселела взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала тряпицу, вспомнилось, это лоскут от бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В тряпице оказались три древних, оплывших от телесного тепла, лампосейки и кусочек затасканного серого сахара. «Любимому внучку!» — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку. «Матри, чтоб девки не слопали, я им давала, и будет!» «Об том, что письмо тебе послала, она знает», — пояснила Августа уже без лукавой прищурки, и ознобно подавила вздох, докатившийся до губ. «Ах ты, бабушка, бабушка, зачем ты ушла к Зырянову? С осени не виделись, и когда теперь увидимся?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки. «Выпей чаю», — кивнул я тетке, — «размочи нутро, гуса». Она все время словно ружье на взводе. Это угадывалось по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила только по необходимости, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла. Я, как мог, отдалял неизбежную минуту. Августа покорно налила себе чаю, пьет, чуть даже оживилась, рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампосейки, а сосали бы их, так надольше хватит. «Она ведь, толкую тебе, чисто дитя стала!» Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковырками, с улыбкой.
«Гуска, выходи замуж за лейтенанта! Лейтенант большую карточку получат!» «Я говорю, где его взять, лейтенанта-то?»
«В деревне нету, в город ехать не досуг, ребятишки не пускают».
«Я подомовничаю хоть два, хоть три дня, ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, что сделаешь? И не зубоскаль. Время приспело такое, всяк спасаться должен. У тебя ребятишки, и об них подумать следует».
«Я говорю, сосватала ты меня раз за Девяткина, да сама и сосваталась за Храмова, и хватит. Приплод большой, в тебя удалась, родливая, а она сердится». На печь заберется и говорит, иной раз уж вовсе несуразное несет. Не тронулась бы. Августа открыто, по бабе вздохнула. Нынче это не хитрое дело. Тебе табаку принести?
А есть!
Дивно табаку, дивно! Тимофей летость насадил. В огороде место оставалось. Брюквенная рассада вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. «Пускай цветет», — сказал, — «девчонкам забава». А табак оказался самодрал российской. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала, как тятя покойничек. Крепкущий получился, спасения нету. Хрестник мой, Кеш-то пробовал, накашлялся.
«Ну-ка, ну-ка, притащи корня два».
Августа достала с чердака беремя густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железной печке, мял их, чихал и свертывал цигарку, у меня прояснилось в голове. «Вот что!» — закуривши начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей из школы ФЗО. «Вот что! Беда сейчас не в одной у тебя. Многим вновь беды. Тебе не привыкать. Обколотилась, жить надо, девки у тебя.
Господи! Ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному, замытому бревну. Господи! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? С измальства, с малолетства самого, как взяла меня? Ну, чем я хуже других? Марея живет, Кольча тот и другой в чести и достатке, все живут, как люди. А я маюсь, а я бьюсь, как сражина об лед.
Да, это уж видно, кому какая доля выпадет. 18 лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечесть. Алешка выдался в отца дрочливым и в мать трудолюбивым. Как подрос, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее. Но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник, шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алешку теперь говорят: «Вот тей на, вот тей немтырь!» Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Селезневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительно и работяще. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить. И тот от любви к нему, к отчему, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял: «Папа». Ой, война ты, война. Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное терпеть и ждать, чтобы Августа выревелась, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали. Тетка все катала и катала свою голову по щелястому бревну. Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завыть. Выдрать бы из головы горсть волос, если бы они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье.
Повесть «Витафьева. Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 10.
Августа рассказывала мне свою жизнь, и хотя я знал ее насквозь, все равно слушал. Она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей недоле и доле, некому пожаловаться на судьбу. Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло, засветились красные жилки в выплаканных глазах, губы и нос тоже распухли. «Хорошо, что ты пришел», — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. «Надумала я удавиться и веревку припасла, дрова на ней осенью из реки вытаскивала». Алешка при месте теперь не пропадет. Девчонок тоже приберут в детдом кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть. Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился. Что пора переходить с бытогов на другую работу, поясница отнимается. Что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет. по приметам, хоть коробом вози. Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтобы мне больно сделалось. Меня шатало.
«Перестань!» — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. «Перестань!» — еще громче закричала, хотя Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотели по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью. Проснулась Лидка, ее плач хлестко ударил по ушам. «Да ты что!» — размахивал я руками и горячим шепотом орал. «Ты понимаешь, что говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!» Меня колотило, как прошлой ночью, промерзшего до костей, колотило в Шорницкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по куте, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил какие-то слова о детях, о войне, о ФЗО, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить. Приводил исторический пример, великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов, ссыльного Васю Поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга от Томмазо Кампанелли. «Вон, Кампанелла! Итальянец!» — с громовым голосом вещал я, бегая по куте. «В крокодиловой яме сидел, в воде по горло! На колу сидел, не сдавался! Даже книжку сочинял, «Город солнца» называется! Про будущее, про наше! Как все станут жить в радости и согласии!» Тут я обнаружил, Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся среди кути и конфузливо умолк. «Какой ты у нас умный человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала!» Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промокнула платком лицо и отстраненно вздохнула. Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Вика полезла на скамейку отрывать очередной листок календаря на цигарку. Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Равно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру незаметным. Долго закуривал я обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор!» — изничтожал я себя. «Олух царя небесного!» Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал. «Табак в самом деле крепкий», — буркнул я, засовывая в печку окурок. «Надо Кешу позвать. Кеша парень хозяйственный, вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем. Хотя и говорится, деревенская родня, что зубная боль, да куда ж без нее. Припрет, так сразу о ней вспомнишь». В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей сонной поволокою. Нрав он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали, молчал или плакал. И слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб. И однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало обчищать братана, играя в бабки или в чику. Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька Левонтьевский. А он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать. Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика. И пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, чем к самой работе. Само собой, вся наша родня, и особенно бабушка, ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был. Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника. Только тетя Феня сливочник ныне не ставит на окно. Скрывает слабость сына, потому что зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства. Тоже положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки и рукавицы. Также строчить шторы.
Как живешь? Все молочишко попиваешь?
Я, как всегда, встретил братана зубоскальством. Корова стельна, как всегда отбился Кеш. Он забросил рукавицы на ночь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку, которую, сколь я помню, всегда с усликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи. Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием. И никакие мои фзошные насмешки на него не действовали. Вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его пасноватом лице.
«Хоть бы с невестой меня познакомил», — продолжал я подначивать братана. «Мастерица, говорят. Пальто бы мне зашила по-свойски».
«Лёлька успела наболтать», — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит.
«Какая невеста? В Березовку вызывали, военкомат на свидетельствование. Призовут скоро».
Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других? Мой братан Кеша. Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он. Мирные люди топают сейчас в запасных полках, калеют на морозе, голося: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». И на фронт воевать. Только трудно. Ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери, и не заслонишь его собою.
«Надо так, люди ж там всякие нужны. Может, при мастерских их устроят».
Мы испилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязаных корней. Это уж на самый крайний случай. Табаку в самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сено. Если удастся отстоять и вывести сено с Манской речки, с нашего давнего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет. А если нет? Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывести. На ком вывести? Когда? Вопрос. Лошадь на все удалое село сохранилась одна, у дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на батагах, даже получил повышение. Не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для эвакуированных. Заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых фашистами земель. На известку возник небывалый спрос.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 11.
В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на столе филенка с расшитыми по ней ниточными узорами, кровать, заправленная одеялом. Над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму, продукции эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой, маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте. В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонти, и скотерку филейную ножницами истригли, и все бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васеня, раздавая оплюхи направо и налево, и гонялась бы за Санькой железной клюкой. Неуютно в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно. При моем явлении тетка Васеня оживилась, принялась крестить меня и себя. Но креститься она не умела. И я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васеня на низком курятнике у печки. Петух просунул голову меж планок, клюет ее в валенки. Она не слышит. Смотрит тетка Васеня на меня и тужится что-то вспомнить. «Ничего, тетка Васень, ничего!» — забормотал я и ляпнул. «Держи хвост дудкой!»
«Хвост? Какой хвост?» Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке.
«О, озорник!» — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове.
«Ой, какие вы с Санькой были! Ох, какие! А Санька-то в антиллеристах! Где отец Санька-то? В какой местности? Он так все прописал, так прописал. Ну-ка, отец, расскажи-ка!»
Тетка Васеня поерзала на курятнике, изготовилась слушать со вниманием, хотя по всем видам слышала Санькино письмо много раз и все знал наизусть.
«Да ведь ты знаешь, какой он, Санька, Александра-то наш!» — заговорил неторопливо, уважительно дядя Левонтий, окутался дымом и поджидал, чтобы я подтвердил, какой он человек, Санька-то, мол, ого-го! Сам подумал, во бы послушал Санька, с каким почтением о нем клятым-переклятым, руганым-переруганым вспоминают родители, которым он испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы.
«Письмо Вишле пришло», — рассказывал дядя Левонтий. «Вся честь по чести прописана, поклоны всем, здоровье пожелания». «Складно так, а дальше заковыка. О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя Бадаги колет? Все понятно, что военная тайна, что нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но по что Санька вопрос такой задал? Он же знает все про бодаги. Сам на них рабливал. Клатушка деревянная, топор, клин, вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был, ваш Санька, обормотом и остался. Не мог уж без фокусов отцу матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-что и к учительше. Она дрова пилит, усталая, ничего не соображает. Помог ей дрова напилить. В избу снес, а там у ей
сестра с Кубани, эвакуированная, больная. И скажи ты мне на милость, вмиг она мне все и разобъяснила столопу. Клин! Понимаешь? Клин! Да город! Город, оказывается, есть такой на свете! Простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. Как он их, а? Мозговитый, ох, мозговитый, причитала тетка Васеня. Ну, Санька, ахнул я. Вот ушлый так ушлый. И чтобы уж совсем ублаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил: кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет. Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова? У дяди Левонтия и грудь, как в молодые моряцкие годы, колесом сделалась. И тут же укорил тетку Васеню: ты че это, мать, сидишь-то? Напой, накорми человека, после вестей проси. Тетка Васеня сполошилась, тетерей себя обругала и загремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно закряхтел и сказал, как будто оправдываясь: совсем она у меня потерялась, совсем. Только весточками от ребята жива. И покачал седой, равно бы мохом обросшей головой. Эх, ребята, ребята, матросы мои! Переломившись в пояснице, он начал сосредоточенно крутить сигарку и сорил табаком на брюки, и все, что было за словами, читалось на его лице. Как жили-то дружно, весело, артелью непоборимой. Ну и что, что не всегда досыта едали, не плакались? Ну и что, что гонял семейство по пьянке? С дурака какой спрос? Ну и что, что дрались и пластались меж собой братья и сестры? Зато чужому было никому их не тронуть, орлы! Надо сказать, что дядя Левонтий, хотя и был пролетарий, в колхоз как производственный кадр не записался и в актив комбеда не вошел, а попивать с Болтухиным, Вершковым, Митрохой и прочей властью связался и сразу же стал прятаться от людей, в первую голову от дорогой соседушки Катерины Петровны. Но еще не нашлось во всей округе человека, который бы от нее спрятался. «Чего отец-то не заходит?» — спрашивала у Саньки бабушка. «Стыдно рожи-то видать!» Санька виновато молчал и отворачивался к окну. «Говорят, они Домнинских описали и продают да пропивают добро?» «Не знаю, наверное». Углядев в окно или со двора, что развеселая компания с барахлом под мышкой, с бутылками в карманах ввалилась в домишко дяди Левонтия, бабушка повязалась платком, подобралась, поджала губы и с черемуховым своим батагом пошла через дорогу. Увидев ее в своем жилище, дядя Левонтий засуетился, залебезил. «Екатерина Петровна, Екатерина Петровна, милости просим, сядь!» — строго приказала бабушка, не проходя от двери. И дядя Левонтий, как нынче говорят, слинял и даже отрезвел разум. «У тебя сколько детей нажито?» «Много». «Счету не знаешь?» — бабушка говорила только с дядей Левонтием, ни взглядом, ни словом не удостаивая сидящую за столом компанию. Тетка Васеня, что современный сталевар на картинках современных уральских художников, стояла возле полыхающей мартеновской печи, опершись на железную клюку, и всем своим видом показывала, что она вечно была, есть и будет в союзе с бабушкой Катериной и больше ни с кем. Что бы та ни делала, ни говорила, все правильно и верно, лучше нее никто не сделает и не скажет. Ты сопьешься, сдохнешь. Ребята без тебя такого заботливого папы не пропадут.
Не дадим мы имя и в осенне пропасть. Последнюю крошку разделим. Но эти твои дружки, приятели... Бабушка потыкала батагом в каждого гостя в отдельности, и они перестали лыбиться, почесываться, строить рожи. Митроха начал было, старуха, но дядя Левонтий придавил его взглядом. Как пропьют Россию, деревню, себя и портки последние, имя страшный суд будет и проклятие от людей. Имя и детям ихним проклятие и презрение. Так за что же твои ребята страдать-то будут? Они детства не знают, жизни сыты не видели. От папы имя одно беспокойство, матерщина, гонение да насмешки от людей. Да хочешь, чтобы вырастут, когда люди их оплевывали, пальцем на них показывали, как на шпану? Вот они, лиходеи, лоскутники, пьяницы, разорители. Санька, ты хочешь, чтобы так было? Санька встал, будто в школе, оправил рубаху на животе и, глядя в пол дрожащим голосом, произнес: «Нет». «Чего нет? Объясни дорогому родителю. Он все плавает по морям да по чужим застольям, сраму не имеет, сидит своих не стыдится. Чего нет-то, Александра?»
«Чтобы нас просмеивали, чтобы плевали на нас».
«Ребята, вы с Александром согласны?»
Ребята, загнанные на печь, на палате, в замешательстве начали прятаться вглубь жилища, но хотя и разрозненно, оттуда раздались голоса: «Согласны».
А потом орлы пришли в себя и три раза четко, как на пионерском сборе, повторили следом: «Согласные, согласные, согласные». «И откуда у такого обормота разумницы такие родятся?» Вскользь заметила бабушка и громче продолжала: «А раз согласные, значит, громилу своего и забулдыгу пьяного домой не пущайте. Нечего в добром дому таким бродягам делать. Пущай со своим советчиком и наставником Болтухиным запивается и под забором валяется. Тот обоссанный, вшивый, и этот такой же станет. Оба околеют в канаве, как псы бездомные». «Тьфу на вас, срамцов!» — плюнула бабушка и, бацкнув дверью, величественно удалилась. Но дома заперлась в горнице, и оттуда донесло запах мятных сердечных капель.
«А ну пошли отсюда, черт, тут тянет!»
В осенне, откуда что и взялось, всю компанию из дома выдворила, барахло, что они принесли, на улку выбросила, дядю Левонтия на известковый загнала и неделю домой не пускала. «Пока прошения тебе от людей и от бабушки Катерины не будет, глаз бесстыжих не кажи!» С тех пор дядя Левонтий от властей отбортнулся, а бабушка еще долго здоровалась с ним вежливо и в особенные душевные разговоры не вступала.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 12.
Много в доме дяди Левонтия было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похорона уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались у отца, моряками воюют под Мурманском во флоте. Санька – истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано, Татьяна, а не Танька, я даже суп перестал хлебать, учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхове, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане. Я хлебал суп хороший, наваристый суп с костью. Тетка Васеня подливала мне и глядела, глядела на меня с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабьи печали. Может, и тебя последний раз почую. Мне и неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васени, лицо которой одрябло, как прошлогодний овощ. А было всегда это простоватое лицо, то в закопченности, то в саже, и сердито понарошку. по врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимала я тетку Васеню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться, и всех пожалеть. Другое дело теперь. Вон, слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам. Упала на стол. Такое горе и такая беспомощность.
Да будет, будет, с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь.
Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем. Потому что не для горя тоски рождался этот человек. И оттого это горе, тоска. Раньше других баб размоют ее, разорвут, как злая вешняя вода, рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это. Боится за жену.
Равно пустая кадушка рассохлась.
Дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уже его и не слышала. Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично от того, что в доме ее пусто. Нету гаму, шуму, не рубит ничего, не поджигает. Все ей тут кажется чужим. Хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ночно. Вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула. Сама бы не села, все им отдала, все им, им. Дядя Левонтий подтянулся, постражел. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана. Тетка Васеня ублажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие ширококосные руки. Бритые скулы на обветренном длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, паёк дополнительный идет. Не признать в нем никак того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и навеки вечной пропащей. Вспомнить только получку, дядя Левонтий. Стол ломится от яств, объевшиеся ребятишки бегают с пряниками, конфетами, наделяя всех гостинцами хохот, пляски. Окошки, потолки, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыплются от хора рявкнувшего песнь про малютку-облизьяну. Санька, мучитель, без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблицу умножения его учил.
Сколько 5 у 5 и сам себе? 35. Что такое жизнь?
Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Некому и некогда.
Все же в густо чуждается. Почему не обратиться, укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. Конечно, конишка занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках. Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг работников тыла.
С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай. Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь хозяина, но тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни. Так по-детски, совершенно по-детски зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу. Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался. Ставни закрыты. На трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полоски снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фузошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки решительно перелез через заплот и оказался во дворе моего детства. Не совладал с собой. Всюду снег, внезаправдочно белый, пухлый и ни одного следочка. Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и те не свежие. Амбар снесен, стайки тоже. Остался лишь этот старый дощеной навес. Под ним стоял толстый истюканный чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые прыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли, от того, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и грабли. Между досок засунуто сосновое удилище с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена, это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершине, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось. Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник. На высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подуйница. Я смел веником снег с крыльца, сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно небеленый шесток печи. На нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо сделается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем, либо щекотнет. Ай, самый раз на твоей пузе блох давить. Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил внутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью. Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вылилась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог. За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами. Ключа там не оказалось. Бабушка никого не ждала. И сама дома не живет. Нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько ни топи, выстывает жилье. Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтая в ней осталась лишь в сгибах. Огромный, тоже крашеный желтым, замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестике, углем и мелом начертанный какому-то святому празднику. Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской. Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора. Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все, от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето. Ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето, не перечесть. Зато когда высохла, бабушка нахвалиться не могла красотой в избе и своею хозяйственной предприимчивостью. Надо уходить. И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду, заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подле, с терпеливой и твердой верой. Бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь под навесом лежала утопленница мать. Меня не допускали к ней. Но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонной. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой, а отсюда же из-под навеса унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся шарик. В стайке вздыхала корова, на амбаре кричали курицы, исполнившие свое дело. И громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, дрочливых, и руки у нее были всегда до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, крепко ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду? Окрика. А ворот тебе нету, окаянная твоя душа. Вылезла тебе, ворот ты не видишь, разъязвила бы тебя в душу и в печенке. Никто меня не окликнул. Я спрыгнул в сугроб подле забора, подошел к палисаднику. За тонкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользительный и сладкий кулаги. И птицы почему-то не склевали ягоды. А калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотнее других. Видать, и птицы покинули забедованную землю.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 13.
Над Манской речкой луна полная и прозрачная до того, что на ней видны проточины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли. Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Вокруг зарода пестреет козья топонина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь, и пасется явно давно. Зарод поддерган и сделался наподобие кулича. Я сжимал дяде Ванину двустволку. Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившийся мужа Терентия. Он без вести пропал на войне. В плен его лишаки унесли. Героем ли погиб? С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине словно обгорелые былинки. И все это, и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, равно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованы, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, испутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке. Весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война, и люди убивают людей. Никакой войны нет. В древнем, завороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебно светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире. Безуспешно пытаясь я уверить себя в том, чего нет. Августа спит спокойно, Бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски. На всей земле моей тишина, но впасть в самообман не удается. Даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников. Острой занозой входит в сердце беспокойство. Равно бы опухает оно. Ни раз, ни два будет потом вот так же бояться и болеть сердце. Непрошено станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия. И такое уж свойство нехороших предчувствий, что ли, они обязательно сбудутся. Наверное, в ту минуту, когда погибла ФСОшница Катя, та самая с косами в беретке, который собирался я сочинять письмо с эпиграфом, заныло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за 5 военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами. Я не застану ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами. Много лет прошло. Девушку Груню, небось, забыли все на свете, а я вот от чего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно быть, и эту. Мне грустно и легко, печаль моя светла.
Ты чё шепчешь? Молчи давай, скоро придут. Кто? Да иманы-то!
Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и смотрелся в меня пристальнее.
Тихо! Идут, вроде.
Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешиного заиндивелого лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола.
Приподниматься начал, ожило сено. Мри! Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес, и где еще по сию пору виднелись заросли, нескошенные из-за сырой погоды. Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел кос в тени леса среди бурьяна, но почувствовал. Они там. Они пришли. Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскути на снегу. Из спутанных зарослей елок, осиных сосенок и снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражение на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос. У нее вдруг объявились 2 острых рога. Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею, и эта бесовская тень с бородой и рогами есть не что иное, как тень козла Гурана. Едва различимой прожилкой Гуран спаивался со своим причудливо вытянутым отражением. Задрав бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, Гураны и Анжиганишки, малолетки, замерли в отдалении. Ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Я сглотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло противный запах старого козла. Можно было стрелять, но Кеша опять давнул мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из выложенной ночи и двинулась в обход нас на другую сторону зарода. Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов. Дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал. Заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмыкивали. Анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена. Осторожнее и осторожнее двигался к зароду вожак гуран. Меня колотило, я с трудом сдерживался, чтобы не заорать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались ослушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался. Поддел рогами чересчур резвого анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался. Но вот рогатый гуран коротко мякнул, и весь табун, смешанный толпой, бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к месту. Холодная струйка потекла по желобу моей спины. Ни дохнуть, ни охнуть, даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах. Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо. Его! А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак. Гурана мне стрелять не хотелось. Дивен был вожак, тонконог, грудаст. Рога у него набраны из толстых, к остриям утончающихся колец различима на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза гурана навевали что-то древнее. Легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак. И ночь красива, и тиха была. Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика брызгалки я попаду во что-нибудь. Неохотно потянул я руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеш остановит меня, сменит решение. Я опять суну руку в обжитое нутро собачьей лохмашки, и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу. Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу, сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкой ложе ружья. Пальцы мои коснулись скобы и приклеились к металлу, накаленному морозом. «Я должен стрелять!» Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хаттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку. Ударил я гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался, замешкался, козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела. Я ощутил толчок от ружья еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прянувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросив с себя ворох сена, Кеша тонко завизжал. Есть! Есть! шесть и помчался от зарода.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 14.
Разбежались козы. Мгновенно исчезли в горах, растворились в ночи и в снегу. Лишь белый бугор, исполосованный вдоль и поперек темными бороздами и топониной, да слабо, как изгоревшие свечки, дымящиеся катышки, напоминали о том, что сейчас, только что, здесь были животные, много животных. С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Вожак приподнял голову. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла. Но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака. И я бил по рогатой голове прикладом и, не слыша себя, вопил: «О, шаман! О, оборотень! Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал!» Хрустнула кость, я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал: «Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал, оборотень!» Расщипал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеш.
«Ты чё? Снурел? Совсем снурел?»
Оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнущего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматываться шалью. А потом сидел на сене тупой, выпотрошенный. Братан вертел в руках туку и виноватым голосом бубнил: «Ружье-то, тятина, голова, поломал бы». Неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.
«Гляди-ка, отвалились», — протянул их мне.
Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.
«Давно уж отвалиться им надо», — пояснил Кеша. «А он носил, маялся. Помогли мы ему», — и гыгыкнул. «Трофей по-городскому называется. Отдашь своей шмаре, возликует».
«Моя шмара рогов не любит», — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный ФЗОшник, я не удержался, расхвастался. У меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.
«А чё любит-то? Конфеты?»
Вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан. «Браслет ей надо золотой, а лучше пайку черняшки, да побольше».
«С претензией, барышня. Они такие городские-то.
Ты зубы не заговаривай и не проболтнись, как меня тут родимец схватил».
«Чё я, маленький, чё ли?» Кеша сочувственно вздохнул. «Нервный ты человек, потому что жизнь твоя с малолетства, ну, завёл. Ещё попричитай, как бабушка». «И попричитаю, и попричитаю. Я, может...» «Ну, ладно, кончай. Говори, чё делать».
Кеша сопел, промаргиваясь на луну.
«Давай туши связывать. Эх, ты его измолотил, воин!»
От Кешиного избиного ворчания мне сделалось легче. Я стыдиться самого себя начал, хотел как можно скорее уйти из покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной. Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь за собой кладь тяжело.
В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись к отчею. Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил Шорницкую, Дарью Митрофановну. Надо будет занести ей на варево два мяса. Вот обрадуется женщина. На Енисей дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону, вниз. Всегда вниз, всегда по течению. Даже зимой, видно так уж в наших местах, наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался в шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатили. По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленнее, тише, вовсе остановились. Манский бык залит лунным светом. Вершины его металлические блестят. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесеного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает, лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки Мана и Енисей, зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда. В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо. У подножия утеса в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней. Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням деревьев, по проточенным камней. Стужа на лету схватывала воду, и потому весь утес был в многосложных ледяных наростах. Связки сосулищ висели на козырьках, вспышки в сосульках и слюдяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире создавали ощущение завороженности, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали. И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот под манским быком, равно бы ножом полоснула по мне. Жизнь моя разломилась надвое. Этой ночью я стал взрослым. Мне грустно и легко, печаль моя светла.
Ты чё всё бормочешь?
Стихи, Кеша. Пушкина стихи.
Стишки!
Кеша оторопел, уставился на меня.
«Пойдем отсюда, скорее!» Заторопился он и совсем уже испуганным, настойчивым шепотом повторил. «Пойдем, пойдем!»
Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударилась о подножье манского быка. Разорвалась шрапнелью, звонкие осколки рассыпались по реке, и снова все замерло. Но долго нес я в ушах и в сердце гул, звон, грохот, который медленно утешала глубокая снежная ночь и тихое движение воды, кровью сочащейся из груди утеса, которому суждена была тоже роковая кончина. Его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет.
Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом.
Августа засуетилась вокруг нас, помогала раздеваться, спрашивала, всплескивала руками.
Живы? Шибко замерзли-то. Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат. И задремала. Лезьте на печь. Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем.
Да ну... Вот так удалые охотники.
Убойный Новый год встретим.
Ночью же на кухне мы с Кешей свежевали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по куче, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровистой, ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом: «Я все приберу, все-все-все, обихожу, и голову, и кишки, ничему пропасть не дам». Наутре мы покончили с делом. Полусонные уже поели картошки, жареной со свежей ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой.
«Заживат?» — спросила Августа снизу, услыхав запах старого затхлого сала. «Как на собаке».
Тетка приподнялась на приступах, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову.
«Мягче лицу-то будет».
Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой, достала в четверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молока, мыли, просили есть.
«Зачем ты это сделала?» — хотел я упрекнуть Августу, но ее так легко было сейчас ушибить. И я сказал, что это хорошо.
Со справкой, мол, я избегу нагоняя ФЗО. Словно дитя обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится. Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе. А когда открыли магазин на Слезневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с четушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать.
Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 15-я, заключительная.
Пировали вчетвером. Я, Кеша, Августа и дядя Левонтий.
Тетка Васения не пришла, ей не моглось. Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговора. И я не стал куражиться.
«Чего бы на земле ни происходило, а время идет, — начал я. Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, — я взглянул на Августу, — и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время выжить им выпало».
Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала. Затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми.
«Ладно, чего уж там. С Новым годом, мужики!»
Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, подела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась.
«Гляди, Левонтий, племяш-то у меня, а? Скажет, так чисто по-писаному.
Заслушаешься прямо.
Да будет вам, пресек я эту тему и потряс бутылкой так, что в ней забулькало. Давайте еще по одной. Говорят, душа милей ковша, поддержал меня Кеша. А нонче ковш дороже души. Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас, дядю Левонтия, девчонок мясом. Ешьте, ешьте, хозяйку тешьте. Пестрели половики в горнице, кровать с бойко взбитыми подушками, с кружевной зубчатой простыней, словно бы под боченец шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели. Отрубил кто-то и выбросил. Не вмещалось дерево в избе. А тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и клочья ваты на нее набросала. Хорошо-то как в избе. Празднично. Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было в избе и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затянул. «Воскресенье, мать, старушка!» Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна, и сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо, веселые ни к разу, да они и не приходили на память. Веселые-то. И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перепутал с Морозу женщину с мужиком в собакинском совхозе, и как шорничиха кашляла, отведав табаку смерть Гитлеру. Получилось у меня смешно. Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. И не знавши никаких игр, забав сестренки, стопотом в россыпь бросались по углам. Даже Лидка подпрыгивала в зыбки и взвизгивала. Раскрасневшаяся в пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила: «Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте». Она уже не внимала шерсть изо рта, и серая земля с губ ее почти стерлась. Одну беду над моей теткой пронесло. Она потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая многими русскими бабами утоптанную вдовью путь дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством, там, в ночной остановившейся тайге, я постиг: война будет долгой. И на долю нашего народа, стало быть, прежде всего на женскую долю, падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и по силе. Лучше других, знающий свою тетку, даже я дивоваться стану, как она выдержала лихолетие и сохранила детей. Коровы семья все же лишится. Весной ее променяют на семенную картошку. Лес и участок умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес. И до конца войны, пока не пригонит наше село пленных японцев, по грудь в снегу вместе с вербованными арестантами будет волохать в тайге. И вот, наконец-то, легкая бабья работа. Августа наймется стирать на военнопленных. Зубоскалка и добрячка, она быстро отошла на легкой работе, жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. И после веселого рассказа пленных, давши мне отдохнуть, глядя куда-то поверх меня, тетка треснута и безоружно рассмеявшись, сообщит: «А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров, товарищ Петров. Нашел себе помоложе, покраше». Оказалось, Тимофея Храмова не убили на войне. Он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее. Я, вроде бы уж все перевидавший, переслышавший, не верил тетке. Надругаться над похоронной, самым святым документом, да еще в начале войны,
Большую сообразиловку надо иметь. Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо. Вот, погляди, полюбуйся. Письмо было от сестры Тимофея Храмова, которая сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости. А съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его больше за брата не считает. Да, новость. Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь? Мне это, как любил выражаться мой папа, в натуре известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Храмов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас, окопников, на фронте родилась поговорка: для кого война, а для кого хреновина одна. Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходит. Рок то или не рок, судьба то или не судьба, может, и простое совпадение. Храмов все-таки погиб. Упал лесопогрузочный кран и задавил его. Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко натопленную избу, новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды и от жидко разведенного спирта. Девчонки до того разошлись, развеселились, что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатились слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша. Да, и мне глаза жечь начало. А ну вас, сказал я и полез на печку. Сквозь сон слышал, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий. Не лезь ты к нему, не лезь, настойчиво отдергивала его тетка. Ему скоро в ЗУ свою идти. Верно, пора. Отвыкать начал, вяло подумалось мне. Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицынских пуще всякой родни. И если бы была здесь его дорогая соседушка Екатерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу. И если соседушка чистила его иной раз, так за дело. Шибко неправильно жил он в прежние времена, шибко. Дядя Левонтий все же отлип от меня. Но я какое-то время слышал еще, как в полголоса разговаривали Августа с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились. Сон мне снился все время один и тот же. Точнее, сначала ничего не снилось. Потом елка. А елка была мне известной старой книжке. Снится к женитьбе. И хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался колючий ельник. А это уж к сплетням. Потом пошло-поехало. Голый мужик, но это ничего, это к радости. Глядь, а он на деревянной ноге. Дальняя дорога. Глядь, двери. Это смерти. Я побежал от смерти. Упал. Провалился куда-то и летел, летел в темную бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало. И весь я устал. И готов был хряснуться обо что-нибудь, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в этой пустой темноте. Измученный, задохнувшийся, услышал я, наконец, детский плач, полетел на него и проснулся. Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала, плакала.
Я хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову. Жалость вся. Что ты, что ты? Не плачь, не бойся. Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел, Лидка спала. Ли с Августой, должно быть, отправились доить корову. И сунули капу на печку. Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди ФЗОшника. Осторожно начал выведывать я у Капы, чего она так испугалась. И Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками. Тяжело мне, видать, одному было. И я кричал во сне, звал людей на помощь.